Актуальное интервью. В сентябре 2021 года Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «РИАКОМП» отметил 20-летие. О работе института читатель узнает из материала Ирины Зарубиной «20 лет на передовых позициях». Это интервью с бессменным генеральным директором учреждения Сергеем Николаевичем Ваньшиным.
Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, о истории возглавляемого вами учреждения.
Было это, по-моему, в 1999 году. Возвращаюсь я из Нижнего Новгорода с конференции, которую организовала и провела Ирина Николаевна Зарубина по компьютерным технологиям. Возвращаюсь сюда, и меня приглашает к себе президент Александр Яковлевич Неумывакин. Шутя делает мне замечание, где ты там что разъездился по командировкам. Я объясняю, что и как. У нас куратор есть. Все это, конечно, тайной не было, что мы участвовали. Ну и начинается обсуждение. Как я смотрю на тот вопрос, чтобы вот возглавить Институт повышения квалификации Всероссийского общества слепых? Ну, как меня воспитывали. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Ну, а если посерьезнее подумать, посмотреть, то в то время я возглавлял главный центр компьютерных технологий ВУЗ. Мы разворачивали обучение владению компьютером людей уже не только из Москвы, но и из регионов. И, по крайней мере, ощущалась необходимость доступа к общежитию, в котором могли бы проживать наши слушатели. Хотя бы с этой стороны это было полезно. Кроме того, опыт, который в компьютерном центре накопился, его, безусловно, надо было распространять по стране. Главная задача же не цель достигнуть, а добиться того, чтобы достижения, которые мы получили, чтобы они стали достоянием многих людей. Ну, конечно, слепых, слабовидящих в первую голову. Поэтому как можно больше, как можно шире, как вот модно было бы сказать, демократичнее. Поэтому, в принципе, предложение было интересное. Потом меня пригласил Валерий Александрович Балдыкин, президент поручил к нему перебраться, и мы с Валерием Александровичем стали обсуждать проблему. Было сказано, что на тот момент возможности ИПК ВОЗ себя исчерпали, потому что институт требовал больших средств на его содержание. Принципы, на которых он работал прежде, теперь должны быть изменены, и подходы, значит, к работе должны быть новыми, поэтому мне поручается подумать над тем, как построить работу нового учреждения, институт бывший полностью закрыть, а новый институт открыть и унаследовать в этом институте то лучшее, что было в ИПК, и то, что было в Главном центре компьютерных технологий. Занимались мы этой проблемой крепко. Думали мы на этот счет с Алексеем Борисовичем Яниным. Он тогда был юрисконсультом главного центра. Вот, он участник разработки национальных стандартов. В то время мы уже начали ГОСТы готовить по приглашению в НИИ стандарт. Ну, опыт у нас был, да, вполне определенный по созданию, как теперь модно говорить, инклюзивных компьютерных рабочих мест. А мы говорили, что это рабочие места с интеграцией слепых в обычные трудовые коллективы. Плюс опыт стажировки в Швеции, в Германии, в Италии в 90-е годы. Это тоже нам, безусловно, на пользу пошло. И было такое понимание, что надо, конечно, работу выстраивать уже под практические нужды. Не только как это нам видится и наше видение формально приготовить, зафиксировать, так сказать, и уже по этому видению пытаться выстраивать работу. А теперь наоборот. Что требует обстоятельства и на что у нас есть ресурсы, и финансовые, скажем, и материальные, и человеческие. Вот это и должно определять деятельность нового учреждения. Но это с одной стороны. А с другой стороны, как говорится, вызов времени, и это время, оно ставило целый ряд новых, неожиданных, внезапных задач. А некоторые задачи оставались актуальными по традиции уже не один год. Ну, например, там трудоустройство, как найти работу слепым, как, скажем, особенно устроить на работу специалистов незрячих со средним и высшим образованием. Это все было по-прежнему актуально. Новые обстоятельства открывались, которые диктовали новые условия жизни и деятельности инвалидов вообще и слепых в частности.
Да и страна уже была другая.
Да, политико-экономическая ситуация поменялась, те самые пресловутые 90-е годы. Наш компьютерный центр пережил все эти моменты из бурной инфляции, текучкой кадров, новомодными введениями типа прямых договоров. Все это мы тоже уже прожили, это тоже дало определенный опыт. Но, короче говоря, создавая новое учреждение, следовало учитывать, что оно должно быть готово отвечать вызовам. То есть возникает какая-то внезапная ситуация или планомерно возникает она, ну, закономерно, тогда надо вытаскивать свои ресурсы и, может быть, мозговым штурмом или опираясь на некую практику и опыт, искать практические способы решения той или иной задачи. Собственно говоря, все 20 лет институт в таком ключе и работает. И смею надеяться, что главные вопросы, которые возникают перед обществом и перед нами, некоторые даже рекомендуем, как решить, а по некоторым участвуем в их решении. Ну, в общем, концепцию мы предложили, она заключалась в следующем. Новый институт будет работать минимальным штатом постоянным. Он определяется на полный хозрасчет. В этой связи нам в управление передается общежитие, которое со временем мы сделали гостиницей, и эксперты присвоили этой гостинице категорию 3 звезды. Она дает доходы. Кроме того, помещение, которое мы используем временно, например, аудитории, нам разрешено сдавать в почасовую аренду. Иногда мы ужимаемся и, скажем, лишний столик ставим в комнату один, в другую комнату там другой. Освобождаем помещение с разрешения руководства. Все у нас делается абсолютно прозрачно. Это у нас со времен компьютерных технологий, еще с 90-х годов. Все строго, прозрачно и задокументировано. Значит, освобождаем помещение с разрешения учредителя, сдаем их в субаренду. Все это и служит основой для реализации наших программ реабилитации. Первоначально это было честь и слава, но потом по ряду обстоятельств нас стали изолировать от общей деятельности в системе ВОЗ. И настал такой момент, когда уже все учреждения прямо или опосредованно участвовали в использовании бюджетных средств. Некоторые, скажем, прямыми перечислениями из бюджета, а другие, вот как санатории, через реализацию путевок. Очень много различных сложностей, но как бы там ни было, а миллиарды рублей выделяются, которые в учреждениях используются. Мы не получали ни копейки. И это, конечно, было тяжело. И Владимир Васильевич Сипкин, который нередко здесь у нас бывал по текущим делам, по причине обучения специалистов и так далее, однажды обратил внимание, что у нас самая низкая зарплата в обществе оказалась. И отметил, что раз люди работают, значит, высокая мотивация. Вот этим мы спасались. За счет того, что у людей, которые к нам приходили работать, высокая мотивация, и было не столько стремление заработать, сколько все-таки дело продвигать. Но все это тоже до поры до времени. Начинали мы с того, что у нас зарплата была на уровне коммерческой. Постепенно съехали до положения, когда в других учреждениях зарплата была уже выше, чем у нас. Когда возникает та или иная конкретная задача, то мы вправе приглашать профильных специалистов по договору, которые принимают участие в решении этих задач.
Сергей Николаевич, а назовите, пожалуйста, основные направления работы института.
Это зафиксировано, в общем-то, даже и в уставе, поскольку институт определен базовым учреждением Всероссийского общества слепых по научно-методической работе, комплексной реабилитации и информационным технологиям. Вот эти три направления можно рассматривать как основные, но за ними стоят не иные направления, это просто, может быть, трактовка тех же вопросов, но и несколько в ином ключе. Это подготовка кадров, образовательные программы, которые есть в институте, и на основании полученной нами лицензии на образовательную деятельность, на дополнительное профессиональное образование. Вот по этим программам мы ведем обучение в самых разных направлениях, таких, какие востребованы временем. Во-первых, компьютерные технологии. С 1983 года наши специалисты ведут непрерывно обучение слепых в работе с электронной техникой и компьютерными технологиями. Это никогда не прерывалось ни на одну минуту, даже на этапе реорганизации и преобразования. Это тот опыт, который мы унаследовали от компьютерного центра, и не случайно мы называемся «Реакомп». Это, собственно, сокращение нашего девиза «Реабилитация и компьютер». Компьютер – это как символ новейших технологий, которые используются в интересах реабилитации и абилитации инвалидов тяжелых категорий. Дальше – подготовка кадрового резерва. Если раньше комиссия приглашала на 3 дня претендентов, изучала, были собеседования там и прочее, вступить на экзамены. И потом 9 месяцев люди жили в общежитии института, ходили на занятия, в ИПК были кафедры, профессорско-преподавательский состав, который надлежало содержать, на что и не было уже средств большего общества. Вот был такой режим работы. То теперь мы перешли к иному. Подход был такой. Надо было с помощью наших психологов выявлять в составе общества слепых молодых людей с активной жизненной позицией. Это очень важно, чтобы человек был именно активен и чувствовал потребность и возможность реализовывать свои идеи в интересах слепых и в интересах общества слепых. Второй момент. Нет необходимости давать какие-то общеобразовательные предметы здесь, если их можно пройти в учебных заведениях. Поэтому мы отбирали людей, у которых среднее специальное хотя бы, а лучше высшее образование. В крайнем случае это перспективный студент старших курсов, о котором можно составить представление, что уж он точно закончит обучение, получит диплом, а со своим потенциалом накопленным сможет потом быть активистом среди слепых. Вот таких людей мы выбираем. Они проходят тестирование дистанционное, тоже это обязательно, психологи с ними работают. Выявляют мотивацию, например, поскольку, конечно, в основе лежит корпоративность у нас тоже, извините за новомодное слово. Или, может быть, иными словами сказать, ВОСовский патриотизм. Очень важный момент – это работа в интересах слепых вообще, членов Всероссийского общества слепых в особенности и самой организации общества слепых. Ну и, как следствие, конечно, это должно быть результативное взаимодействие с руководителем региональной организации, с руководителями соответствующих местных организаций. Здесь они должны работать в твердой паре. И мы своих выпускников в этом плане ориентируем, что они должны быть помощниками председателя региональных организаций. К сожалению, случается недопонимание с обеих сторон. И тут не всегда бывает так, что виноваты в этом наши слушатели. Бывают определенные предвзятые отношения со стороны председателей региональных организаций. Может быть, кто-то из них иногда опасается конкуренции. Может быть, у кого-то там есть представление о некой такой монопольной власти на своей территории. Я судить не берусь, но констатирую факт, что случаются недопонимания, и не всегда в этом виноваты наши выпускники. Тем не менее, в нашей работе тоже происходят сбои. Она идет то и лучше иногда, то хуже. И это тоже отражается и на ее результатах. Я вспоминаю интервью, которое руководитель администрации Владимир Викторович Рузляев давал еще Александру Ивановичу Лапшину, где он отмечал, что наши выпускники зачастую так говорят: «Дайте мне стол с телефоном и автомобиль, и я буду руководителем, буду, значит, организовывать работу». Это очень странная установка, но, к сожалению, получилось, что из-за текучки кадров у нас в институте упустили этот вопрос из виду. И стали сюда приезжать люди не в той степени мотивированные, как это мы изначально определяли еще в 2000-е годы. Ну, приехать на людей посмотреть, себя показать, по Москве погулять. Ну и заодно поучиться, может, из этого что выйдет. Это уже совсем неправильный подход. Значительное количество наших выпускников стали руководителями и региональных организаций, ну и местных организаций. Некоторые ушли в предпринимательскую деятельность, но с такой задачей, чтобы помогать слепым и обществу, это тоже приветствуется. Потому что в наши времена денег не хватает, и надо, конечно, привлекать, если средства выделяются на социальные нужды, и есть права наших слепых участвовать в использовании этих средств, то надо грамотно организовывать финансирование и использование, грамотно отчитываться, показывать хорошую результативность с тем, чтобы рассчитывать на выделение средств вновь и вновь. Это взаимная заинтересованность и тех, кто деньги выделяет, и тех, кто использует. Это тоже в порядке вещей. И тут, кстати говоря, отмечу, что мы первыми подняли вопрос и о фандрайзинге, и о социальных проектах в использовании в системе общества и в обучении по этой части. Во-первых, одну из конференций специально мы этому посвящали. Во-вторых, разработали учебную программу, привлекли преподавателей, которые в этом поле постоянно работают, ну, там, со зрячими людьми, другими заинтересованными слушателями. Вот в том числе они работают с инвалидами по зрению. Я упоминал курсы в целом, а у нас еще мы эту страничку обязательно показываем нашим председателям местных организаций. Это нельзя упускать из виду в нынешние времена. Надо правильно понимать этот механизм и использовать его в привлечении средств на нужды членов местных организаций общества слепых. И с удовлетворением отмечаю, что он у нас в повестке дня, эта работа ведется регулярно и уже не первый год. Так вот, кадровый резерв. Мы выбираем активных людей, которые способны дать результат, и их готовим. Мы исходим из того, что эти люди должны уже иметь определенное представление, определенный опыт в своей жизни, ну, в своей деятельности. Поэтому наша задача – подкрепить их теорией, накопленными сведениями о практике других коллег в этой сфере. И в этом отношении в течение 2 лет мы ведем обучение в 3 этапа. Первый этап – базовые знания подаются слушателям, взаимное знакомство, представление потенциала друг друга, практическая проверка предварительных сведений, которые сумели собрать психологи, реабилитологи. Теперь это уже через прямые контакты все уточняется. Через несколько месяцев проходит второй этап обучения, когда люди уже имеют определенные представления и должны показать результаты своей деятельности у себя в регионе. А третий этап, на который выносятся уже некие социальные проекты, с тем, чтобы эти проекты представить, защитить и показать, что они реализуемы и будут воплощены в жизнь в интересах общества слепых и инвалидов по зрению, там, первой-второй группы. То есть еще раз подчеркну, что расчет на грамотность, образованность людей, на практику от их активной деятельности в системе общества слепых, помощь им в процессе обучения во время сборов, так сказать, на территории института, сопровождение их в работе весь этот срок и последующее взаимодействие после того, как они уже получают диплом установленного образца. При этом мы никогда не гарантируем вновь поступившим на курс, что все дойдут до окончательного результата. И у нас даже в программе закладывается сокращение количества слушателей на следующем этапе. Это связано с тем, что наши предварительные представления должны быть соотнесены с практикой, и если мы не ошиблись, и человек имеет заметную перспективу, в чем убедились мы и слушатели вместе с нами, то тогда этот человек имеет перспективу. Но если мы все-таки ошиблись, и оказалось, что у человека есть недостатки, которые могут помешать ему как управленцу в будущем, и он не готов снять эту проблему, то тогда с такими людьми мы расстаемся. Они не получают приглашение на следующий этап и, конечно, не получают диплома по результатам обучения. Происходит определенный такой отбор, естественно. Я считаю, что это вполне нормально. С одной стороны, это приглашает быть более ответственными в процессе обучения и практической деятельности на местах, а с другой стороны, избавляет от возможных ошибок субъективных. К сожалению, вот это обстоятельство сегодня я даже подчеркиваю, последние несколько лет заметно упала активность руководителей региональных организаций. У нас уже был случай, когда мы писали по этому поводу письмо вице-президенту ВОЗ Шивцеву, и он с пониманием отнесся, был циркуляр по региональным организациям с приглашением более активно рекомендовать потенциальных слушателей для обучения в институте. Сейчас у меня на столе лежит сводная записка от нескольких отделов, которые констатируют, что ситуация стала еще хуже. И у нас сократилось поле для выбора претендентов на обучение. Одно дело, когда мы, скажем, обучаем председателей местных организаций, мы обучаем именно вновь избранных. Если у нас там порядка 900 местных организаций, то вновь избранных бывает где-то там от 70 до 150 организаций. Вот председателей местных организаций и секретарей мы приглашаем два раза в год на обучение в институте РИАКОМП. И наше обучение строится на использовании самых свежих материалов. Ну, конечно, базовая теоретическая информация. Ну, а плюс, конечно, это свежая информация от коллег, которые на передовых позициях в работе с инвалидами в местных организациях. Ясно, что местная организация – это главное звено взаимодействия нашей организации общества слепых и ее членов. Именно в звене местной организации и инвалид по зрению решаются задачи реабилитации, абилитации, помощи слепым там и так далее. Все остальные работают на организацию этой работы. Меньше стало желающих осваивать компьютерные технологии. Для меня это, конечно, дикость. Я занимаюсь этой проблемой с 83-го года и всегда отмечал, что у нас был большой спрос. Тем более, что компьютер, практика 90-х годов подтвердила это. Это очень хороший инструмент и для организации своего быта, и для трудоустройства, и тем более для обучения. Сегодня обучение без компьютера, наверное, вообще невозможно. И тем не менее, почему-то интерес упал. Мотивация упала. Если раньше приезжали люди, которые полностью устремлены вот как можно больше успеть усвоить в сжатых условиях, то теперь народ, придя, начинает посматривать по сторонам. А нам бы в театр, а нам бы в музей. Но здесь ведь люди живут бесплатно и питаются бесплатно. Поэтому программы подготовлены так, это согласовано с опытными преподавателями информационных технологий Москвы, которые работают в университетах, в школах слепых. И эти программы ужаты по времени предельно. Они, с одной стороны, обеспечивают усвоение навыков и информации, но, с другой стороны, лишнего часа здесь люди не проводят. И поэтому то, чтобы еще ходить по музеям и по театрам, времени нет. Если есть свободные вечерние часы, то надо заниматься самообразованием и закреплять те знания, которые ты получил за истекший день.
Институт РИАКОМ занимается активно реализацией различных социально значимых проектов. Вот давайте немножечко остановимся на этой деятельности вашего учреждения.
Изначально, когда институт создавался, одно из направлений его финансовой поддержки было – это реализация проектов и получение грантов. Это да. И это тоже был опыт 90-х годов, потому что то, что мы в 90-е в компьютерном центре воплотили, оно все шло на средства, которые мы получали от службы социальной защиты, от системы занятости и поддержки труда. В Москве, а потом и в России тоже. И такую задачу и ставили, что мы должны работать на привлеченные средства и привлекать специалистов под решение той или иной конкретной задачи. Были несколько проектов, которые были предложены сотрудниками института. Но для того, чтобы проект подготовить, надо ведь и самому еще хорошо разбираться в той сфере, в которой ты пытаешься проект реализовать. Значит, надо быть хорошим универсалом в социальной сфере. Неплохо представлять себе и вызовы времени, как говорится, и востребованные направления, на которых легче добиться понимания и согласия выделить средства и так далее. Вот с этим в последнее время институт стал хромать. В этом году у нас появились новые сотрудники, появились новые идеи. Меня это радует. А вот последние несколько лет мы застряли на двух темах. Темы эти связаны, я уж прошу прощения за то, что в данном случае буду к своей личности прибегать, и, может быть, моей семьи, но это на самом деле так, что это было связано с инициативой, порожденной нами с Ольгой Павловной Ваньшиной. Она музейный работник. Я очень люблю музеи с раннего-раннего детства. Сам являюсь профессиональным коллекционером со стажем около 50 лет. У меня очень большая коллекция дома, которая по существу является музеем. Как следствие, мы с Ольгой часто бываем в различных музеях, и здесь, и за рубежом, если туда добираемся, и обязательно в музее. Ну а в музеях что? Очень интересная информация, она очень хорошо мне рассказывает о том, чего я не могу увидеть, но мне бы еще и посмотреть, потрогать. Поскольку, я уже это тоже вначале отмечал, институт является научно-методическим центром, и поскольку мы обязаны отвечать вызовам времени и искать способы, инструменты, как преодолевать обнаруженные проблемы, подумали мы о том, как нам вообще-то решить задачу, опираясь на потенциал общества слепых перед чиновниками, чтобы уйти от этого требования, руками не трогать. Если это чугунная пушка, то я не знаю, что ей может сделаться, если тотально слепых потрогают и составят себе представление о том, как эта пушка времен там Карла Великого выглядела. Ну и вот мы стали этой проблемой заниматься. В конце концов у нас родилась теория и методы социокультурной реабилитации инвалидов разных нозологий музейными средствами. Сначала мы ее реализовали на базе Дарвинского музея, где Ольга Павловна работала. Нам важно было добиться практического подтверждения тому, что мы придумали. Туда приезжали реабилитологи-колясочники, от слепых Олег Николаевич Смолин приезжал, оценивал тоже эту работу. Приезжали инвалиды по слуху, и все дали хорошее заключение этой нашей теории. Дальше мы ее стали распространять на Москву. Спорить с нами уже стало труднее, потому что в ГДМ была практика. Департамент культуры при настороженном таком отношении к нашим предложениям, он все-таки оценил эти предложения. И нас поддержал Горянов Антон Валентинович, который сегодня руководит управлением музейно-выставочной работы Департамента культуры. И мы вместе с департаментом разработали первую в мире инструкцию по обслуживанию инвалидов в музеях. Ее принял Департамент культуры Москвы, она стала обязательной для всех музеев подведомственных городу. Следующим этапом надо было этот опыт переносить уже на территорию Российской Федерации. Мы это тоже сделали. Мы написали книжки, но книжка наша выдержала 3 издания друг за другом. Каждая была исправленная и дополненная. Я думаю, ее плюс заключается в том, что мы старались сделать там минимум воды, максимум практики при простом изложении нормальным языком и очень много иллюстраций наглядных, которые помогали увидеть, как решать ту или иную задачу. Кроме того, мы, имея лицензию, подготовили программу по обучению специалистов по доступной среде и социокультурной реабилитации в музеях. Вот по этой программе у нас обучение прошли практически все ведущие музеи России. Эрмитаж, Русский музей в Питере или там музей Маяковского. и Ясная Поляна, Мелехова, и музей импрессионизма, или там, скажем, музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, Третьяковка, Государственный исторический музей, Музей обороны Москвы. Вот, кстати говоря, в данном случае музеи многие оплачивали эту работу, поскольку у них на этот счет выделяются средства. Но мы тут взаимодействовали с Москвой, нас поддержал в этом отношении мэр Москвы, и мы получили грант от мэра Москвы, что дало нам возможность обучить 100% музеев подведомственных Департаменту культуры, подготовить для них специалистов по этому профилю. Поэтому сегодня все музеи Москвы имеют специалистов, которые знают, как работать с инвалидами по слуху, опорно-двигательного аппарата, зрению и с проблемами ментального развития, эмоционального реагирования. Вот это вот тоже можно отнести к нашей заслуге. Тифлокомментирование – тоже большая тема, тоже, в общем, случайно дело повернулось. Пригласили в 2002 году меня в оргкомитет кинофестиваля «Кино без барьеров». Там я вспомнил, что у нас было время, когда попытки комментирования были осуществлены. Первая попытка выяснилась, что это было впервые в мире. В 1978 году в кинотеатре «Буревестник» Чечетин комментировал, это доцент Московского государственного института культуры. Прямое комментирование было по ходу киносеансов в кинозале, в кинотеатре. Скрытое комментирование через наушники, что позволяло вести комментирование в процессе киносеанса и не мешать остальным кинозрителям в зале. Потом, правда, эта работа где-то в середине 80-х годов она прекратилась, и почти 20 лет этой работы в принципе не было на нашей территории. Вот в 2002 году, вспомнив об этом, глухие поставили вопрос о том, что должен быть перевод русский жестовый язык на кинофестивале, а я, что нужно обеспечить пояснение для слепых, которые придут на этот праздник. Дальше у нас с Ольгой Павловной ушло 6 или 7 лет на то, что мы обивали пороги в инициативном порядке, объясняли, что нам эта услуга нужна по организации комментирования. Но стало понятно, что прежде чем объяснять, самим надо понять, а что мы, собственно, хотим. И что это такое, как оно должно быть. Стали мы это дело исследовать. Стихийно Ольга стала хорошим комментатором. Она умеет комментировать быстро и то, что на экране есть. У нас вот дома около 1000, наверное, фильмов художественных, снятых до 1945 года во всем мире. Когда мы их смотрим, она мне дает пояснения соответствующие. Также фотографии, чертежи, географические карты, почтовые открытки, старые журналы, иллюстрации из них. Вот все это Ольга комментировала. Попробовали мы найти литературу. Нам помогала РГБС. Даже ни одной статьи на эту тему на начало 2000-х годов в России не было. Пользуясь возможностями специалистов института, некоторые из них знали польский, немецкий, английский, немножко французский. Отдельные материалы попались в интернете, мы их, конечно, тоже попытались использовать. Во всяком случае, разбираясь с этим, мы ряд некоторых вопросов поставили и нашли способы, как их решать. В итоге получилась российская концепция тифлокомментирования. Мы ее изобрели нечаянно. Просто у нас было представление, что поскольку на Западе такая работа идет давно и основательно, то там, мол, наверное, все уже есть. И обучают профессиональных тифлокомментаторов, там аудиодескрипторов, и методики есть там и так далее. Ну, а поскольку мы не могли сами этого раздобыть, то готовили это сами, как вот это нам представлялось. Правда, нас вдохновляло что? Мы вот на свежий взгляд сейчас сделаем систему, а потом сравним. И, может быть, чем-то ее сумеем дополнить за счет западного опыта, а в чем-то мы окажемся, что открыли такие вещи, которые не попали в поле зрения наших коллег за рубежом, и это будет тоже нашим вкладом в общее дело. Вот таким образом у нас появилась российская концепция тифлокомментирования. Ее в 2012 или в 2013 году рассматривал ученый совет института, поддержал, в 2019 году ее подтвердил. А самое-то главное, что в 2009 году мы совместно с вице-президентом ВОЗ Степановым, который отвечал за информационные технологии как раз, обратились в правительство Москвы с предложениями развернуть работу в этом направлении. И получили там понимание, поддержку. Для нас это тоже было важно, что мы не в своем соку варимся, а что власть интересуется нашими вопросами, то есть все получается работает на официальном уровне, и поэтому получает официальное признание. Вот эти 6-7 лет наших хождений закончили, собственно, появлением этих контрактов. Мы заключили договор с Департаментом соцзащиты Москвы и, в свою очередь, организовывали взаимоотношения с ИПТК «Логос ВОЗ». Мы поняли, что еще надо написать пособие, которое могут читать те, кто будут этим заниматься. А в пособии все самое важное изложить. Ну, вот как в музеях это было. Дальше, значит, нужна была программа для обучения профессиональных тифлокомментаторов на основании этой методики пособия. И, конечно, отобрать и провести обучение этих тифлокомментаторов. В принципе, все это было предусмотрено договором. Все это департамент соцзащиты поддержал. Концепцию мы разработали, передали в департамент в 2010 году. Подготовили макет в 2010 году нашего пособия. Ольга Павловна, ему крестная мать, она придумала название «Тифлокомментирование» или «Словесное пояснение для слепых». Инструктивно-методическое пособие. Владислав Сергеевич ревностно слушал термины, которые мы вводили в оборот, все с ним обсуждали. Он внимательно слушал и или замечания делал, или поддерживал. После того, как мы, скажем, на нем отработали тот или иной вопрос, мы его ставили на полочку и двигались дальше. Вот так у нас и концепция разрабатывалась, так и пособие появилось. Поэтому пособие написано Ваншинами, но под редакцией Ваншина и Степанова. Степанов на самом деле был редактором этого пособия. И, конечно, без его участия в этом деле мы бы так легко не продвинулись вперед. И, наверное, сделали бы гораздо больше субъективных ошибок. В 2011 году мы пособие выпустили, программу утвердили и отобрали, набрали первую группу тифлокомментаторов. Провели обучение осенью 2011 года, и в этом году исполнилось 10 лет практики тифлокомментирования в России уже на определенной научно-теоретической базе. На прошлой неделе, по-моему, была пресс-конференция на площадке телеграфного агентства Советского Союза, ТАСС. Там вместе с фондом Усманова мы подводили итоги на этот счет, отметили достижения, говорили о перспективах, и было очень отрадно, что процесс, конечно, развивается. Для меня, в частности, для нас с Ольгой, была такая яркая картина 10 лет назад, когда мы бились во все стены, нас кто-то слышал, а большинство даже не понимали и не хотели слышать, о чем мы говорим. А сегодня уже идет практически процесс, внедряется в том направлении, в этом появляются новые как бы подвиды, работа идет. Единственная беда на этот счет, что пока денег не было, всем было безразлично. Но как только пошел процесс выделения финансовых средств под это дело, образовалось много желающих, которые хотят поучаствовать в освоении этих денег. Вот в данном случае я могу сказать, что мы готовили за это время тифлокомментаторов для России по нашей программе. И, конечно, Москва – это Москва, деньги есть, и можно было бы на них зарабатывать. Но мы подготовили, наверное, даже с избытком количество тифлокомментаторов для Москвы. А очень важно было готовить хороших комментаторов для регионов. И вот эту работу мы делали. В этом плане нам большую поддержку оказал фонд президентских грантов и фонд Усманова. Они выделяли деньги на проведение обучения тифлокомментаторов из регионов. И вот за эти 10 лет у нас 12 групп прошли обучение, 162 человека выпущено. И, по-моему, это 56 регионов Российской Федерации, для которых мы подготовили тифлокомментаторов. Да, еще одного гражданина Украины и 3 граждан Узбекистана. А пару дней назад я получил письмо, по-моему, Институт туризма из Узбекистана, который просит нашего любезного согласия помочь им организовать обучение профессиональных тифлокомментаторов в Узбекистане и выстроить там систему тифлокомментирования по нашему образцу. Процесс развивается. Мне точно так же очень приятно отметить, что за 10 лет практики по этой части то, что мы подготовили в 2010-2011 году, реально работает. И практикой подтверждено. Я еще с гордостью отмечу, что наши комментаторы работают не только на русском, но и на национальных языках. Очень хорошие успехи в этом отношении в Татарии, Карелии, Тува. Может быть, еще несколько было комментаторов, которые работают чисто на русском языке, замечательно, но и на национальном тоже. Нельзя всю работу сводить к двум наезженным колеям. Есть много реальных проблем, которые мы обязаны видеть и искать инструменты для их решения. Поэтому ставим задачу перед нашими отделами вычленять такие проблемы и выбирать партнеров для того, чтобы готовить гранты, привлекать специалистов, не только наши, но и привлеченные обычно в этом работают в плане, и, конечно, решать такие задачи. Музеев и тифлокомментирования, безусловно, мало. И, кстати, пользуясь случаем, обращаюсь к слушателям нашего номера с приглашением. Если вы видите такие интересные проблемы, которые требуют решения в интересах слепых в целом, пришлите нам эти предложения. Мы их отдадим в наши отделы, в институте, и будем отрабатывать.
По итогам работы Ариакомпа, какие основные результаты?
Смею надеяться, что институт своей деятельностью и результаты этой деятельности были вкладом в укрепление нашего общества. Мы живем, конечно, во время, я бы даже сказал, что лихорадище. И у нас эта вот тряска периодически происходящая может привести к совсем плохим результатам. Далеко за примерами ходить не надо. Общество глухих было соотносимо с нашими возможностями. Но они, например, утратили систему своих предприятий, базу трудоустройства глухих. А благодаря позиции Александра Яковлевича Неумывакина мы сохранили свою систему предприятий как базу для трудоустройства и, может быть, даже некоторым образом базу для финансовой независимости. Сейчас с этим все труднее и труднее, как мне кажется, но, тем не менее, факт остается фактом. И в этом отношении, я думаю, что вклад нашего института тоже имеется. Мы задаемся тоже вопросами такими, а что, какие результаты. Я с удовольствием могу отметить, что та волна работы с инвалидами, которая в музеях сейчас идет, она рождена нами. И понятие «тактильный экспонат» – это наше понятие. Кстати, этот термин придумал Антон Валентинович Горянов. Он меня как-то спросил, а как ты считаешь, сколько вот на каждую экспозицию должно быть тактильных экспонатов? Он имел в виду тех, которые можно трогать руками. И мы определили, что не меньше 3-4. Теперь это стало нормой. И в московской инструкции, и в приказах министра культуры, которые работают с 2015 года, кстати. Содержательную часть этих 4 приказов отрабатывали тоже мы. У меня есть благодарность от Министерства культуры за разработку этих приказов. А приказы как раз регламентируют работу учреждений культуры в отношении инвалидов по зрению. Театры, музеи, выставочные залы, кино и так далее, и так далее. Вся сфера культуры, не может быть, конечно, заорганизована, но определенным образом работа должна быть формализована, чтобы она нам была удобнее, а исполнителям понятнее. Надо же видеть, что большинство тех, кто теперь должны нам помогать в сфере культуры, они ни бельмеса не понимают ни в реабилитологии, ни в интересах инвалидов, тем более слепых. Тем не менее, с этим разбираться теперь надо. Это тоже мы участвовали. Тифлокомментирование. На Западе аудиодескрипция, она вот успешно развивалась. У них первые случаи были в 82-83 году, года на 3-4 позже, чем у нас. Но, тем не менее, у нас заглохла, а у них аудиодескрипция развивалась. Но она там развивалась стихийно. И потом выяснилось, что мы нечаянно оказались первыми в мире, у кого есть учебная программа, первыми в мире подготовили профессиональных тифлокомментаторов. Мы первыми увидели, что тифлокомментатор универсален по своим возможностям. Поэтому если у тифлокомментатора есть навыки надлежащего тифлокомментирования, то он их может реализовать в любой сфере, иногда при дополнительной небольшой подготовке. То есть он может комментировать и спортивные состязания, и экспозицию статичную в музее, и кинофильм, и телепередачу, и так далее. И мы тифлокомментаторов к этому и готовим. Конечно, с разным уровнем результатов, но в целом направленность именно такая. Мы исходим из того, что в регионах никогда не будет в достатке тифлокомментаторов. И невозможно себе представить, что там будет тифлокомментатор для спортивных состязаний, комментатор для кино, комментатор для интернета там, и так далее. И это лишнее. Универсальный тифлокомментатор может решать эти задачи в самых разных сферах. Это тоже наше новшество. Я надеюсь, что мы смогли оказать реальную помощь нашим подопечным, это и председателям местных организаций, активистам нашего общества. Ведь мы провели еще и около 20 научно-практических конференций. Это тоже наша задача, выявляя актуальные темы, каждый год выбирать такую, которая для всех важна и интересна, и собирать людей, которые могут высказать свое мнение, предложение по заданной теме. Каждый год одна научно-практическая конференция, каждая тематическая. Темы были самые разные. И социальные сети, и предпринимательство среди инвалидов разных категорий. Кстати, весьма благодарная тема тоже оказалась. И проблемы Брайля, и проблемы слепоглухих. Я уже не готов даже все перечислить. Тут последняя должна была быть посвящена говорящей книге. К сожалению, из-за пандемии мы ее не смогли провести в конце прошлого года. И этот год пока этому не содействует. Но будем искать формы, чтобы от жизни не отстать. А конференция – это очень актуально, ведь надо понимать бурное развитие аудиокниги. Аудиокнига и говорящая книга – это одно и то же или нет? И самое главное, конечно, могу с удовлетворением отметить, что, как правило, к нам приходят хорошие отзывы о качестве подготовки. Нередко говорят, что наша подготовка лучшая. Все 20 лет, сколько институт работает, и предшествующие 10 лет, когда был главный центр компьютерных технологий, мы, конечно, во главу угла ставим качество нашей работы и качество обучения в том числе. Это, видимо, главное средство, которое должно отличать нас от всех конкурентов или, скажем, может быть, злопыхателей. Это опора для того, чтобы защищать перспективы нашего института.